Глава 10. Применение критерия. Для того, чтобы довести все изложенное нами учение об искусстве и о критерии художественности до большей ясности, было бы важно раскрыть его на конкретном примере, то есть показать, как именно применяется этот критерий и что может дать его применение. Есть у Жуковского художественно законченная и мудрая баллада, вдохновенно пересказавшая прозрение немецкого поэта Людвига Уланда. Переводы Жуковского бывают художественно совершеннее переводимых им оригиналов, и их надлежит рассматривать не как переводы и даже не как заимствование или подражание, а как самостоятельное творчество, вдохновленное уже использованным художественным предметом. Тому, кто хотел бы в этом убедиться, достаточно было бы сравнить художественно и поэтически слабое произведение Шиллера «Текла айне Гайстерштимме» и совершенное создание Жуковского «Голос с того света» из Шиллера. Итак, баллада Жуковского из Людвига Уланда. Она заглавлена «Мщение». Вот ее эстетическая материя. Изменой слуга паладина убил. Убийцы завиден сан рыцаря был. Свершилось убийство ночною порой, и труп поглощен был глубокой рекой. И шпоры, и латы убийца надел, и в них на коня паладинова сел. И мост на коне проскакать он спешит, но конь поднялся на дыбы и храпит. Он шпоры вонзает в крутые бока. Конь бешеный сбросил в реку седока. Он выплыть из всех напрягается сил, но панцирь тяжелый его утопил. Прежде всего, надо верно воспринять эстетическую материю, то есть словесный состав этой баллады, забыть обо всем и художественно сосредоточиться, и затем вчитаться, вжиться в нее, увидеть воображением зарисованные образы, содрогнуться сердцем от злодейства и, несмотря на это, войти инстинктом и волею в душу злодея, как бы надеть вместе с ним шпоры и латы убитого паладина, вместе с ним вскочить на коня и ринуться по мосту через ту самую реку, которая только что поглотила останки убитого господина. Почему вздыбился конь? Почему он храпит в страхе и не слушает поводьев? Что почуял он там, внизу, в темной реке? И ужас его не передается ли злодею? Спасут ли шпоры затрепетавшего беглеца? Миг, и он в волнах. Еще несколько мгновений, и панцирь увлекает его на дно. Свершилось. Из преступления выросла кара и настигла виновного. Первое, что потрясает душу, воспринявшую эту балладу, ее материю, ее образ, ее предмет – это завершенная краткость, кованная мерность стихотворения, его сжатость и насыщенность. Всего 12 строчек, 6 пар рифм, 30 секунд чтения. И в них трагедия двух человеческих судеб, злодейство и мзда, восстание и неспровержение, посягательство и приговор. Сверкнула молния, ударил гром, и все снова покрылось мраком. Это стихотворение имеет свой устойчивый поэтический размер, которые можно условно передать ударяемыми долгими и неударяемыми краткими слогами. Так. Изменой слуга паладина убил. Убийце завиден сан рыцаря был. В каждой строке четыре стопы. Стопа, состоящая из трех слогов, с ударяемым слогом посредине, называется амфибрахием. Стопа, состоящая из двух слогов, с ударяемым на конце, называется ямбом. В настоящем стихотворении ямб, стоящий последним в строке, может быть приравнен амфибрахию с оборванным последним кратким слогом. Тогда можно будет определить схему стиха в данной балладе как четырехстопной амфибрахии с оборванной последней стопой. Амфибрахий, как, может быть, ни одна другая стопа, способен и призван передавать мерное движение в пространстве, и в особенности скачку, и притом топот скачки по схеме «та-тапа, та-тапа, та-тапа, та-та». Уланд осуществляет иную схему стиха. Вот его текст и размер. Первая, вторая строка. «Даркнехт хат эрштохен ден эльден херн. Даркнехт верзельбер айн риттерн герн». Третья, четвертая строка. «Эрхатен эрштохен им дункен хайн. Унден лайб верзенкдет им тифен райн». Пятая, шестая строка. «Хат ангелет ди рюстунг бланк, ауф дас херен рос зих гешвинген франк». Седьмая и восьмая строка. «Унд альс эршпренген виль убер ди брюк, даштюцет дас рос унд беумд зих цюрюк». Девятая и десятая строка. «Унд альс ди гюльднен шпорен им гап, да шлейдерц ин вид ин ден шторм хинап». Одиннадцатая и двенадцатая строка. «Мит арм мит фус рудерт унд рингт, дер швере панцер ин нидерц винкт». Таким образом, у Жуковского из 48 стоп 36 полных основных амфибрахиев и 12 оборванных заключительных ямбов. У Уланда мы находим те же 12 оборванных заключительных ямбов, из остальных же 36 только 17 являются основными амфибрахиями. Наряду с ними имеется 16 ямбов и 3 анаписта. 12 строк относятся к 6 различным строительным типам. Первое – амфибрахий, амфибрахий, ямб, ямб, строки 1, 3, 10. Второе – ямб, амфибрахий, ямб, ямб, строки 2, 5, 12. Третье – ямб, амфибрахий, амфибрахий, ямб, строки 7 и 11. Четвертое. Амфибрахий, ямб, амфибрахий, ямб. Строки 8 и 9. Пятое. Анапист, амфибрахий, ямб, ямб. Строка 4. Шестое. Анапист, ямб, анапист, ямб. Строка 6. Ритм Уланда не только разнообразнее, но и выразительнее. Пусть читатель сам попытается уловить его единую закономерность и художественную обоснованность. Ритм Жуковского однообразен, но зато выигрывает в стремительности и в вихревой силе. Повторяемость его как бы подчеркивает единство в цепи событий, их предметный смысл, силу высшего рока в завязке и развязке. Схема стиха у Жуковского сохранена без изменений на протяжении всей баллады. 12 раз обрывается стремление амфибрахия, урезанной стопой ямбом. Этим передается то своеобразное сочетание стремительности и крушения, которое характеризует эстетический образ и художественный предмет баллады. Это сразу прерванная скачка, прерванная предательством служба оруженосца, прерванная убийством жизнь паладина и прерванная карающей смертью жизнь предателя. Здесь обнаруживается положенный предел. Кто приступил закон духа и его ранга, тот не приступит предела своего злодейства. Вот откуда эти 12 мужских твердых рифм с ударением на конце. Это как бы удары о стену, срывы, крушения, переданные обрывами сокрушающихся строк. Убил, рекой, надел, спешит, бока утопил. А за этим слышится большее и видится глубочайшее. Это как бы стремительный скок самого времени, несущего каждого из нас к смертному обрыву. Это несущий полет самой нашей жизни, стоящимися в ней неожиданными ударами судьбы. Это, в особенности, судьба благородного рыцаря, доверяющего свою жизнь ночному мраку и коварному оруженосцу. И судьба предателя, готовящего себе неожиданную погибель самим предательством своим. Вся баллада насыщена этим свершением судьбы, и каждая строчка, обрываясь как бы в пропасть, несет и героев, и события навстречу року. В этом стихотворении все необходимо и символически осмысленно, подобно размеру и рифме, и цезуры эти, насыщенные аффектом, перерывы среди строки, переломы, вызываемые подъемом эпического повествования и трагической напевностью. Свершилось убийство ночною порой, и труп поглощен был глубокой рекой. Таков и акцент, всегда стоящий на важнейших словах, образно, логически и ритмически ударяемых, изменой, рыцаря, ночною, мост, шпоры, выплыть, панцирь. Все на своем необходимейшем, единственно верном месте. И все кратко, насыщенно, лаконично, интенсивно, ударно, подобно гвоздям, забитым в подковах коня, подобно металлу шпор, лад, меча. Ни слова лишнего, все просто. И все слова ведут прямо к образу и предмету. Вот ночь. В плане образа она скрывает преступление, в плане предмета она символизирует мрак предательской души, мрак черной зависти и таящейся измены. Вот река, поглотившая тело паладина. Ее черта, ее мост станут последним рубежом преступника. Вот шпоры, похищенный знак рыцарства, они-то и поднимут коня на дыбы, ибо кара таится в самом преступлении и вырастает из него. Вот конь, который не переступит тело своего господина, но восстанет наподобие совести и осуществит возмездие. Вот латы паладина, будущий гроб его оруженосца, ибо бремя господина – не по плечу слуге и независтливому убийце носить одеяние рыцаря. Какая выразительность в этих брошенных словах и акцентах, какая сосредоточенная борьба в этих сдвинутых твердых гласных конца, дыбы, шпоры, крутые, выплыть, панцирь, тяжелый. Какое трагическое движение! Какая мощь русского языка!